Когда мы с вами вспоминаем о страданиях нашего Господа Иисуса Христа, о Его жертве, о Его победе на Голгофском кресте, это особенное переживание в жизни каждого христианина, и сегодня хотелось бы в очередной раз, чтобы мы с вами все вспомнили, что же означают для каждого из нас те символы, которые мы сегодня будем с вами принимать как тело нашего Господа Иисуса Христа и Его кровь, хлеб и вино. И для того, чтобы мы могли напомнить себе об этих духовных истинах, давайте мы с вами обратимся к трем текстам Священного Писания, которые мы с вами прочитаем, и на основании них мы с вами в очередной раз напомним себе, что же сегодня происходит в нашей духовной жизни, когда мы обращаемся к этим видимым символам жертвы Иисуса Христа. И первый из таких текстов – это Евангелие от Иоанна, 6 глава. Мы прочитаем с вами с 48 по 60 стихи. Иоанна, 6 глава, с 48 по 60 стихи. Иисус Христос сам говорит людям, которые следуют за Ним, широкому такому кругу учеников, которые Его окружают. «Я есть хлеб жизни». Отцы ваши ели ману в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живый, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жив вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, как он может дать нам есть плоть свою. Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый Отец, и я живу Отцом, так и едущий меня жить будет мною». Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели ману и умерли, едущий хлеб сей, жить будет вовек. Сей говорил он в синагоге, уча в Капернауме, многие из учеников его, слыша то, говорили, какие странные слова, кто может это слушать. Аминь. Действительно, мы можем представить себя на месте тех людей, которые окружали тогда Иисуса Христа и слышали эти слова. Как мы бы с вами могли воспринять то, что говорил Иисус Христос? Возможно, мы бы тоже сказали какие-то странные слова. Кто может это слушать? Если бы сегодня кто-то из нас, ну, например, Саша Фадин, да, вышел бы и сказал, что каждый, кто будет меня есть, он будет вечно жить. А каждый, кто не будет есть мое тело и не выпьет моей крови, тот не будет иметь вечной жизни. Это было бы очень-очень странно. И те люди, которые окружали тогда Иисуса, услышали эти странные слова, слова Иисуса, который действительно буквально говорил это самое. «Вы должны меня съесть. Вы должны съесть мое тело и выпить мою кровь для того, чтобы жить вечно. И кто сделает это, тот будет иметь вечную жизнь. Кто не сделает этого, тот не будет иметь вечной жизни». И вот здесь, на самом деле, когда мы с вами говорим о хлебе, сшедшем с небес, которым является Иисус Христос, мы с вами видим тот образ, который сам приводит Иисус Христос, образ манны, да, такого хлеба, который действительно сшел с небес, в тот момент, когда израильский народ очень сильно в этом нуждался, был в безвыходном положении, когда нечего было кушать, когда он странствовал по пустыне, и не было никакого шанса найти там каких-то животных, которые могли бы быть едой, или каких-то растений. И вот сам Бог в этот момент, когда людям нужна была пища, нужна была еда, Он посылает хлеб, сшедший с небес, манну. И мы с вами помним, что манна – это была такая вот пища из мелких крупинок, похожих на мелкий град, возможно, и она покрывала землю каждое утро, кроме субботы, и таяла под солнечными лучами к полудню. И само вот это слово «манна», оно получило название от вопроса израильтян «манху» – «что это такое?» «Что это?» И вот манна – это как раз и есть тот самый хлеб, сшедший с небес для того, чтобы спасти израильский народ от неминуемой гибели от голода. И вот эта манна, она стала для израильского народа символом божественного обеспечения и заботы о людях в трудных обстоятельствах жизни. Они вспоминали тогда, когда нужно было привести себя просто на память то, что Господь заботится о человеке, что Господь знает о его нуждах, что Господь не даст погибнуть в трудных обстоятельствах. И тогда, когда Иисус Христос говорит про себя, что «я хлеб, сшедший с небес», что «я подобен той манне, которую Бог дал израильскому народу», Он говорит как раз о том, что через меня, через этот самый хлеб, сшедший с небес, вы можете обрести спасение. Когда-то в безвыходной ситуации Бог послал израильскому народу эту манну, и сегодня Бог посылает меня, посылает Иисуса Христа. Если тогда Бог решал проблему голода своего народа таким образом, то сегодня, говорит Иисус Христос, есть проблема, которая была тогда, вот в тот момент, когда Иисус Христос говорит эти слова, и проблема, которая есть точно так же и сегодня в жизни каждого человека. Проблема греха, греха, который невозможно победить нам с вами. Но в этой безвыходной ситуации, да, в этой нерешаемой проблеме Бог посылает Иисуса Христа для того, чтобы через Него, через Его жертву даровать нам в этом всем спасение. И как хлеб, сшедший с небес, как дар от Бога, как эта манна, сегодня Иисус Христос является спасением для всех нас. И именно через Него мы можем иметь вечную жизнь. Он здесь говорит о том, что когда-то отцы ваши ели манну, и несмотря на то, что в тот момент времени им это помогло, и они насытились, и они не умерли от голода, тем не менее они умерли. Они, как и все люди, смертны. Но тот, кто будет есть меня, говорит Иисус Христос, тот будет жить вечно. И вот многие люди, которые слышали тогда Иисуса Христа, они не понимали, о чем Он говорит. Эти слова были очень странными. И только сегодня, наверное, да, когда мы с вами имеем вот это понимание жертвы Нового Завета, понимание того, в том числе и тех текстов, которые мы дальше с вами прочитаем, что тогда имел в виду Иисус Христос, что Он имел в виду тогда, когда говорил, что люди должны съесть Его, Его плоть и выпить Его кровь. Вокруг иудеев было много племен, и среди них были хананеи. Хананеяне приносили жертву своим языческим богам, и в том числе Молоху, Астарте, Ваалу. И в том числе это были человеческие жертвы. Было время, когда много этих человеческих жертв приносилось, вот, но ко временам Иисуса Христа уже большинство таких вот ритуалов, где использовались человеческие жертвы, они закончились. И в целом вот это вот влияние иудейской культуры в том регионе, оно привело к тому, что такая вот форма жертвоприношения, радикальная, в том числе с человеческими жертвами, она там не практиковалась. Но в целом в истории человечества мы с вами знаем, что было много разных племен, вот южноамериканские индейцы, другие племена Амазонии, рикшасы индуистские, австралийские аборигены, которые, как известно, съели путешественника Джеймса Кука. Они использовали вот такой вот ритуал. Они ели человеческую плоть и пили человеческую кровь для того, чтобы получить для себя определенную энергию и обрести вот как бы жизнь своего врага или вот жертвы, которая приносится таким образом, перенять какие-то его качества или обрести какие-то свойства его жизни для себя. Возможно, люди, которые слышали Иисуса Христа, тоже думали о том, что Он призывает к каннибализму или к каким-то таким вот жертвам. Но Иисус Христос говорил о том, что именно Он принесет ту жертву, через которую мы с вами сегодня в том числе сможем иметь вечную жизнь. В тот момент многие Его не поняли, и как мы с вами читаем в Евангелие от Иоанна, 6 глава, 66 стих. «С того времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним». То есть в тот момент слова Иисуса Христа оказались непонятыми, и много его последователей отвернулись от него и больше не ходили за ним. Следующий текст библейский, который хотелось бы вместе с вами прочитать, это Евангелие от Луки, 22 глава, с 14 по 20 стих сначала прочитаем с вами. История о том, как Иисус Христос встречает со своими учениками Пасху, какие установления Он для них дает. «И когда настал час, Он возлег 12 апостолов с Ним и сказал им: „Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем“. И, взяв чашу и благодарив, сказал: „Примите ее и разделите между собой, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие“. Взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: „Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите мое воспоминание“. Также и чашу после вечера, говоря: „Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается“». То, что происходит в этот момент, вот эта встреча Иисуса Христа и его учеников, это праздник Пасхи, где совершается тот ритуал, который всегда совершался на праздник Пасхи иудеями, которые вспоминали о том, что Бог совершил тогда, когда выводил свой народ из египетского плена. И главный атрибут пасхального вот этого застолья – это агнец. Воспоминание того агнца, который ели израильтяне тогда, когда они выходили из Египта. Соответственно, их задача заключалась в том, чтобы этого агнца съесть и кровью от этого агнца помазать косяки дверей для того, чтобы ангел-губитель в ту ночь, которую проходил и убивал первенцев египтян, не сделал это для израильского народа. И вот, соответственно, Бог повелел израильтянам принести в жертву этого агнца в ночь исхода из Египта. И само вот это слово «прошел мимо» означает то, что ангел-губитель проходит мимо первенцев израильского народа. Это было последнее наказание, которое Бог послал на Египет. Именно оно в конечном итоге привело к освобождению израильтян из египетского рабства. И Иисус Христос здесь говорит о том, что Он очень хотел есть эту Пасху, отмечать этот праздник вместе со своими учениками до того, как наступят Его страдания. И это, безусловно, очень символичный момент, потому что Иисус Христос – это и есть Пасха Нового Завета. Мы с вами читаем в первом послании к Коринфянам, 5 глава, 7 стих. «Итак, очистите старую закваску, чтобы вам быть новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас». Вот Иисус Христос является тем самым агнцем, который должен быть принесен в жертву для того, чтобы ангел-губитель прошел мимо, для того, чтобы люди могли получить спасение через эту жертву, которая должна быть принесена для того, чтобы мы могли жить. И вот это вот перенос вот этих символов. Агнец является символом спасения, символом искупления, и Иисус Христос является тем самым агнцем, который должен быть заклан для того, чтобы мы с вами могли иметь жизнь. Но точно так же, как нет необходимости приносить жертвы в эпоху Нового Завета за грех, точно так же сегодня нам не нужно вспоминание о страданиях Иисуса Христа. Есть агнца, да, есть эту жертву. Сам Иисус Христос говорит о том, что для воспоминания о моих страданиях вам нужно сделать две вещи. Вам нужно есть хлеб и пить вино. И тогда, когда вы едите хлеб, вы на самом деле едите мою плоть. То есть здесь мы видим с вами, что не нужно использовать символ животного закланного для воспоминания о страданиях Иисуса Христа, но достаточно нам с вами сегодня есть этот хлеб и вспоминать о том, что сделал Иисус Христос. И точно так же чаша, чаша Нового Завета. Когда-то Бог заключил со своим народом завет, который сегодня мы с вами называем Ветхим. И для утверждения этого завета был построен жертвенник, кровь была таким вот символом скрепления этого договора, жертвы, которые приносятся для его скрепления. И таким образом Ветхий Завет был договором с обязательствами послушания, исполнения Божьих установлений, через которые Израиль должен был отличаться от других народов, хранить истинную веру. И вот в этот момент, когда Иисус Христос дает установление своим ученикам, Он говорит о чаше Нового Завета, символе крови самого Иисуса Христа. Иисуса Христа, который пришел в этот мир для того, чтобы отдать себя в жертву для спасения грешников, для того, чтобы пролить кровь за наши грехи и воскреснуть для нашего искупления. И вот хлеб и вино, которые сегодня мы с вами будем принимать, это символы жертвы Иисуса Христа и символы спасения, которые Он нам дает. Есть конфессии, которые верят в то, что попадая в нас, тогда, когда мы употребляем с вами хлеб и пьем вино, они фактически, физически материализуются в плоти Иисуса Христа и в кровь Иисуса Христа. Но мы, как евангельские христиане-баптисты, верим, что это видимые символы жертвы Христа. Когда мы с вами едим этот хлеб и пьем это вино, мы с вами вспоминаем о том, что происходило тогда, когда Иисус Христос приносил эту жертву. И это является образом того, что происходит в нашем духовном мире, нашего покаяния и принятия жертвы Иисуса Христа за наши грехи. Третий текст, который хотелось бы прочитать сегодня вместе с вами, это первое послание к Коринфянам, 11 глава, с 23 стиха. Это уже установление для церкви, которое дает апостол Павел, тот текст, который мы обычно и читаем на хлебопреломлении. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите мое воспоминание». Также и чашу после вечера и сказал: «Сия чаша есть новый завет моей крови, сие творите, когда только будете пить мое воспоминание, ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». И здесь мы можем с вами увидеть смысл всего того, что происходит тогда, когда церковь собирается вместе для того, чтобы вспоминать о страдании Иисуса Христа и принимать вот эти символы Его жертвы, хлеб и вино. Первое, как мы с вами здесь читаем, «сие творите в мое воспоминание». То есть мы с вами действительно делаем это для того, чтобы напоминать себе, напоминать друг другу и всем окружающим, что произошло тогда, когда Иисус Христос пришел в этот мир, тогда, когда Он был предан, тогда, когда Он страдал за наши грехи, когда Он был изъязвлен, изранен, страдал на Голгофском кресте и умер. Это все было нужно для того, чтобы принести жертву за нас. Второй пункт. «Смерть Господню возвещаете». «Смерть Господню возвещаете». Да, и это как раз-таки напоминание того, что нужно было принести вот эту жертву, нужно было, чтобы кто-то умер за мой грех, за мою вину, для того, чтобы эта вина, она была покрыта, и я, соответственно, мог иметь вечную жизнь. И самые последние слова, да, которые мы с вами здесь читаем, «доколе Он придет». Это в очередной раз напоминание для всех нас с вами, что мы это продолжаем делать по установлению самого Бога до того самого момента, пока мы не встретимся с нашим Господом. А мы верим, что Он придет. И каждый раз, когда мы с вами вспоминаем, с одной стороны, о том, что было когда-то с Иисусом Христом через эти видимые символы, с другой стороны, мы напоминаем самим себе о том, что мы это продолжаем делать до того момента, когда мы встретимся с Ним, когда Он снова придет на эту землю, и Он будет царствовать вечно. Далее, когда мы с вами читаем этот текст, апостол Павел говорит такие слова: «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее устрою, когда приду», пишет апостол Павел. И вот это вот то самое установление для церкви и напоминание, как мы с вами должны относиться к происходящему во время причастия. Для нас, как людей, важно не просто что-то иметь в своей голове, но иметь какое-то вещественное напоминание, да, какие-то вещественные символы, потому что мы люди, которые живут в материальном, да, вещественном мире. И вот эти хлеб и вино – это такое вещественное напоминание для нас. Но принципиальное отличие вот этого хлеба и вино от любой другой еды, которую мы с вами употребляем, в том, что это святыня Господня, да? Это то, к чему мы должны по-особенному относиться, отделяя это от всего остального, что мы употребляем тогда, когда кушаем. Написано: «Если кто голоден, пусть ест дома». И для нас с вами сегодня, наверное, очень сложно было бы наесться вот тем количеством хлеба и напиться тем количеством вина, которое употребляется во время причастия. Но это действительно было актуально для церкви первого времени, первых веков, тогда, когда действительно это была такая вечеря любви, и люди каждый день могли собираться для того, чтобы вспоминать о страданиях Иисуса Христа, вспоминать Его смерть и воскресение. И они кушали, они действительно много тогда кушали. Но именно тот момент, когда употребляется хлеб и вино, это не просто еда. И здесь мы с вами читаем о том, что люди не должны есть это для того, чтобы наесться. Они должны употреблять это для того, чтобы вспоминать о страданиях, смерти и воскресении Христа. Нужно совершать вечерю, рассуждая о теле Господнем и испытывая самих себя. Вот это, наверное, два очень важных принципа, которые сегодня мы с вами должны реализовать. Каждый из нас тогда, когда будет принимать хлеб и вино, о чем мы с вами должны думать, да? О чем мы с вами должны молиться, как мы должны с вами принимать хлеб и вино. Первое, рассуждая о теле Господнем, да, рассуждая о том, какую жертву Он принес за нас, с одной стороны, и с другой стороны, испытывая самих себя. То есть это возможность для каждого из нас в очередной раз обратиться внутрь себя, обратиться в свое сердце, в свою голову и проанализировать свою жизнь. Возможно, от прошлого момента, когда мы с вами принимали эти видимые знаки смерти Христа, или в целом, да, проанализировать себя, что не так, да, что является причиной того, что я нуждаюсь в прощении, я нуждаюсь в том, чтобы снова и снова принимать эту жертву Христа, потому что каждый из нас недостоин, каждый из нас имеет грехи, и каждый из нас постоянно нуждается в том, чтобы обращаться к нашему Господу за прощением, покаяние перед Ним, испытывая самих себя. И здесь также мы с вами читаем про то, что, кроме прочего, можно есть и пить вот эти видимые символы страданий Христа недостойно. Недостойно. Кто ест и пьет недостойно, виновен будет. И иногда для нас с вами это может быть каким-то таким моментом препятствия какого-то, да, для участия в вечере, когда мы ощущаем себя недостойными того, чтобы принимать эту святыню. Но в первую очередь здесь, конечно, речь идет не о том, что нужно принимать хлеб и вино тогда, когда ты чувствуешь себя вот по-настоящему таким классным и достойным. Но принимать недостойно, то есть не рассуждая о жертве и крови Христа, да, относясь к этому просто вот как к еде или не рассуждая о том, какой глубокий смысл заложен в эти символы. При этом, наверное, если кто-то из нас чувствует себя по-настоящему достойным того, чтобы принимать эту жертву, то это и есть очень важная такая преграда для участия, потому что нет ни одного человека, который был бы по-настоящему святым и достойным того, чтобы хлеб и вино, которые являются видимыми символами смерти и страдания Иисуса Христа, могли быть приняты нами вот, абсолютно достойно. Последнее, наверное, о чем хотелось бы сказать и напомнить всем нам, что этот день, да, этот момент, когда мы принимаем хлеб и вино, это не похороны Иисуса Христа, но это наш с вами общий духовный праздник. С какими эмоциями вообще первые христиане совершали это действие? Мы читаем с вами в Деянии святых апостолов, 2 глава, 46-47 стихи. «Каждый день единодушно они пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, и принимали в пищу веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». То есть мы видим с вами, что первые христиане, когда принимали причастие, они принимали его в веселье и простоте сердца. И пусть это будет сегодня вдохновением для всех нас, чтобы мы также могли сегодня не только быть грустными от того, что мы вспоминаем о страданиях Христа, не только сокрушаться о тех грехах, которые есть в нас, и то, почему мы постоянно нуждаемся в покаянии и прощении от Бога. Но пусть это будет для нас с вами напоминание того, что это действительно праздник, это победа Иисуса Христа, которую Он совершил на Голгофском кресте, тогда, когда умер за нас. И Он воскрес для нашего оправдания. Все не закончилось только смертью Иисуса Христа на кресте, Его гробом, в который его положили. Но Иисус Христос действительно воскрес. И мы с вами, как христиане, верим в это. И сегодня очередной раз, когда мы с вами не только говорим о страданиях Иисуса Христа, не только вспоминаем о том, какая большая жертва должна была быть принесена за каждого из нас, но сегодня тот день, когда мы празднуем победу Христа над адом и смертью. И я поздравляю всех нас с вами с этой победой. И желаю всем нам действительно глубоко размышлять сегодня о том, что значат для нас эти видимые символы смерти Иисуса Христа, воскресения Христа, Его победы, которую мы с вами сегодня празднуем. Аминь.